Издательство «Эксмо». Михаил Юрьевич Лермонтов. Герой нашего времени. Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чая, как вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал ее в моих объятиях со всею силой юношеской страсти, но она, как змея, скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо: «Нынче ночью, как все уснут, выходи на берег». И стрелою выскочила из комнаты. В сенях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Экой бес, девка!» — закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился. Часа через два, когда все на пристани умолкло, я разбудил своего казака. «Если я выстрелю из пистолета, — сказал я ему, — то беги на берег». Он выпучил глаза и машинально отвечал: «Слушаю, ваше благородие». Я заткнул за пояс пистолет и вышел. Она дожидалась меня на краю спуска. Ее одежда была более нежели легкая. Небольшой платок опоясывал ее гибкий стан. «Идите за мной», — сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи. Внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподымая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Взойдем в лодку», — сказала моя спутница. Я колебался. Я не охотник до сентиментальных прогулок по морю, но отступать было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. «Что это значит?» — сказал я сердито. «Это значит...» — отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками. — «Это значит, что я тебя люблю». И щека ее прижалась к моей, и я почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду. Я хвать за пояс, пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу. Кровь хлынула мне в голову. Оглядываюсь, мы от берега около 50 сажен, а я не умею плавать. Хочу оттолкнуть ее от себя. Она как кошка вцепилась в мою одежду. И вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба. Бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости. «Чего ты хочешь?» — закричал я, крепко сжав ее маленькие руки. Пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула. Ее змеиная натура выдержала эту пытку. «Ты видел», — отвечала она, — «ты донесешь!» И сверхъестественным усилием повалила меня на борт. Мы оба по пояс свесились из лодки. Ее волосы касались воды, минута была решительная. Я уперся коленкою в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны. Было уже довольно темно, голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видал. На дне лодки я нашел половину старого весла и кое-как после долгих усилий причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца. Луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу. Я подкрался, подстрекаемый любопытством, и прилег в траве над обрывом берега. Высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса все, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих. Мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка. Быстро приблизилась она. Из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но острижен он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож. «Янка», — сказала она, — «все пропало». Потом разговор их продолжался, но так тихо, что я ничего не мог расслушать. «А где же слепой?» — сказал, наконец, Янка, возвыся голос.
«Я его послала», — был ответ.
Через несколько минут явился слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку.
«Послушай, слепой», — сказал Янко, — «ты береги то место, знаешь? Там богатые товары. Скажи...»
— имени я не расслышал, — «что я ему больше не слуга. Дела пошли худо, он меня больше не увидит. Теперь опасно. Поеду искать работы в другом месте, а ему уж такого удальца не найти. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янко бы его не покинул, а мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит».
После некоторого молчания Янка продолжал.
«Она поедет со мною. Ей нельзя здесь оставаться. А старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась. Надо знать и честь. Нас же больше не увидит».
«А я?» — сказал слепой жалобным голосом.
«На что мне тебя?» — был ответ.
Между тем моя Ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою. Он что-то положил слепому в руку, примолвив. «На!» «Купи себе пряников».
«Только?»
— сказал слепой.
«Ну, вот тебе еще».
И упавшая монета зазвенела, ударясь о камень. Слепой ее не поднял. Янка сел в лодку. Ветер дул от берега, они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн. Слепой все сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание. Слепой мальчик точно плакал. И долго-долго. Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень, едва сам не пошел ко дну. Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и пошел в хату. Увы, моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал, подарок приятеля, все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побронил его, посердился, а делать было нечего. И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а 18-летняя девушка чуть-чуть не утопила? Слава богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что стало с старухой и с бедным слепым, не знаю. Да и какое дело мне до радости и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной, показенной надобности?